Дорогие братья и сестры, сегодня мы предлагаем вам послушать продолжение встречи с прихожанином храма Великомученицы Параскевы Пятницы села Бобровское Сысерского района Иульем. Какое значение, Юлий, для вас имеет общение с верующими людьми?
Колоссальное значение. Колоссальное значение, потому что, опять же, вот когда-то, сказать, были вот эти, да, они, в принципе, не прекращаются, моменты поисков, вот ощущение одиночества, оно периодически очень душит, потому что...
Нужен... Вам знакомо это чувство?
Конечно, конечно. Но, во-первых, я по этому поводу очень много переживал, но потом вот сейчас, чем проще, есть очень хорошие диски, есть очень хорошие книги, я имею в виду аудиодиски, вот, где озвучиваются именно писания святых отцов, где рассуждения, допустим, того же Войда Ясенецкого, Авва Дорофея, толкование Евангелия Александра Шаховского, Осипов. То есть, вот когда все это прослушаешь, вот в ночное время иногда, вот так сказать, видишь, душа мучается, вот я включаю, начинаю эти вещи прорабатывать, одни, другие, третьи, ну, потихонечку усложняется, начинаешь с одного, чувствуешь, не это, ты еще рано, отложишь пока, потом где-то через год-два включаешь диски, слушаешь. Вот, опять же, святые отцы говорят, что, в общем-то, поиски Бога и ощущение одиночества – это нормально, оказывается. Это нормально. Каждый ищет Бога сам по себе, вот, мучается, тыкается, путается, спотыкается, снова идет. Но когда встречаешь единомышленника, это, конечно, великое счастье. Пройдя тут много проблем именно психологических, вот, с восстановлением храма, потом с моим уходом из него, вот эти поиски обострились. Поиски обострились, и диски уже перестали помогать. Я, в общем-то, понимал, что я поступил правильно, но об этом говорить не стоит. Так сказать, каждый делает свой выбор, у каждого свои поиски. Вот, я решил, что мне нужно, вот опять же, откуда приходят эти мысли, мы же не знаем. Видимо, Господь или ангел-хранитель, или все-таки все святые, которые, те святые, которые молишься, вот, они, так сказать, видят муки-то душевные. Вот, и посылаются мысли определенные, которые знают, что так ни с того, ни с сего, я вдруг решил. Сам решил, как мне кажется, сам. На самом деле знаю, что это точно пришло от кого-то свыше. Что мне нужно поехать в Дивеево, там я найду ответы. Почему в Дивеево? Я не могу ответить на этот вопрос. Вот, значит, я переговорил с людьми, так сказать, верующими, ну, в Бобровском приходе, в Черденском, там, в Кольцово, в Арамейском храме. Становление вот моей веры в Бога огромное значение сыграл Царство Небесное благочинный иерей Евгений Шевченко, который стал на долгое время моим другом. Вот организовалась группа в Арамильском храме. В Арамиле проживает такой Валерий Арипарюк со своей замечательной женой Марией. Он, значит, имеет свой автобус и вот, значит, повез нашу группу. Мы как-то с ним познакомились, опять же, свел Господь. Вот, и мы с ним поехали в Дивеево, проезжая многие монастыри. Значит, проезжая там Табынский, допустим, значит, монастырь, там отошли в Тольятти, вот мы добирались в Дивеево. Я знать не знал, где я найду ответы на свои вопросы. Это оказалось в Алатыре, о котором я, в принципе, вообще ничего и слышать не слышал. Но получилось так, что мужской монастырь нас, кстати, все остальные монастыри нас очень хорошо принимали. Вот, значит, мужской монастырь нам здесь отказал, сказали, что нужно было договариваться заранее. Мы поехали только вот на молитвах, действительно, мы никого предварительно не обзванивали. Вот, и вот, значит, из мужского монастыря здесь же рядышком переехали в женский, так, Свято-Никольский. Оказались там уже поздно вечером, значит, в иконной лавке мне сказали, чтобы я обратился к благочинной монастыря монахини-матушки Соломонии. Я ее нашел, она, значит, группу приняла. И вот вы знаете, что кидает одного человека к другому, это тоже не объяснить. Заканчивалась вечерняя служба, значит, вот матушки-монахини все пошли на выход, вот меня просто кинуло к ней. Вот что меня кинуло, я не знаю, первый раз человека в жизни видел. Ну, устроила она нас, значит, показала, где мы будем ночевать, провела в трапезную. Вот я и сказал, ну, видимо, у меня что-то на лице было написано, в глазах какое-то отчаяние или уныние, я не знаю. Я сказал, матушка, у меня вот такие есть, так сказать, в духовных исканиях проблемы, могу с вами переговорить? И когда она обустроила группу, мы с ней проговорили всю ночь, практически до полчетвертого. Там я нашел полностью родную душу, которая ответила мне на все вопросы. Она успокоила в том, что я прав. Она мне сказала, чего мне, так сказать, опасаться. Вот мы всю ночь проговорили, и потом до сих пор я... Мы обменялись с ней телефонами, и всего у нас было 8 основополагающих встреч. После того, как мы уехали, доехали до Дивеево, все получилось, как она мне порекомендовала, чтобы я один на один. Она говорит, ты вот посиди с Серафимом Саровским, один на один поговори. Я говорю, матушка, ну как это может быть? Там ведь такие, так сказать, толпы народу проходят, там буквально на секундочку прикладываются, и все. Она говорит, я помолюсь. Вот, ну получилось, короче говоря, так, что я совершенно один на один оказался, значит, у святого преподобного Серафима Саровского. Как мне матушка порекомендовала, с ним поговорила, знаете, и облегчение пришло на душе. И я понял, что вот то, что мне нужно было, я обрел. Прекратились мои, так сказать, угрызения совести, мои метания, и сомнения, и поиски вот на этот момент. И, конечно, в Алатыре звонить не совсем удобно, но когда в Екатеринбурге, в Телябинске была выставка православная, вот, монахиня Соломония приехала, мы с ней заранее договорились, что я ее, конечно, встречу. Она должна была следовать в Челябинск, встретил я ее на вокзале ночью. И как-то получилось так, что... Она решилась, встретила на вокзале, говорю, конечно, Машка, хотелось бы пообщаться, но мне нужно ехать в Челябинск, ну давай, я поеду к тебе, с одним с женой познакомлюсь, с мамой, вот, она поехала ко мне, я увез ее в Токарево, где я живу, и вот мы с ним прообщались, значит, там тоже полночи, потом повез ее на выставку, это был действительно роскошный подарок мне с небес. Просто роскошный подарок, потому что я уже даже не спрашивал. Человек, поняв меня, поняв мои заботы, мои тревоги, мои печали, она мне говорила так: Юль, вот если это случится, вот это, пожалуйста, учти. А если в такой ситуации, поведи себя так, то, Машка, я уже, говорю, вряд ли смогу усвоить столько информации, сколько на меня идет. Она говорит, ты знаешь, вот когда придет момент, вот будет какая-то определенная ситуация, ты меня вспомнишь. Вот это была вторая встреча. Потом я приезжал несколько раз к ней на выставку, которая происходила в Атриум Палас Отель. Она привезла мне много книг, в том числе, кстати, возвращаемся вот опять же к истокам и детства. Она привезла мне очень интересное издание «Псалтири», где, значит, на одной же странице вот пишется церковно-славянский текст, и на втором изумительно точный, хороший перевод достаточно современным языком. Вот именно с этой псалтыри началось мое изучение церковно-славянского языка. То есть я уже отложил все учебники, у меня, в принципе, была, так сказать, в голове идея, что все-таки должен читать. Почему должен, кому должен, не знаю. Вот, но сама вот красота церковно-славянского языка, она как-то мне очень нравилась, даже звучание вот там слов из алтаря, и я знал, что я должен понимать, что там. Поскольку путь-то мы, опять же, от этого ушли, он был очень сложным. Вот, потому что когда стояли на литургии, было очень тяжело, и отцу Владимиру Михееву говорил, что батюшка, вот я не могу стоять, я стою как идиот, я ничего не понимаю, ни одного слова. Мне эти паки-паки мира в Господа помолимся, меня уже начинает потряхивать, потому что снова паки-паки, а я так ничего не понял, и почему это все снова. И вот опять же, он не стал на меня кричать, он не стал язвить. Он мне четко сказал: Юля, давай вот договоримся так. Вот ты работаешь с пациентами, да, ты ходишь, работаешь, вот ты работаешь на тело. Вот ты зарабатываешь деньги, обеспечиваешь свою семью, там, помогать родителям. Здесь ты работаешь на душу. Я говорю, я стою как дурак. Вот он говорит, стой как дурак, стой. Ты простоишь год, два, три, потом ты будешь понимать. Вот ты просто стой. Потому что, опять же, вот сейчас, действительно, меня многие спрашивают, и сейчас я уже, так сказать, как будто я что-то в этом деле уже стал понимать, я отвечаю уже так, это да, кому церковь, не мать, там Бог, не отец, поскольку это важно. И когда сейчас мне люди рассказывают, как тяжело стоять, и я уже тоже так же улыбаюсь, говорю, знаете, я все это прошел, причем вы не представляете, как я это проходил. Потому что мне было настолько тяжело, я выскакивал там каждые полчаса, вот меня просто вот начинало потряхивать, что я уже устал, спина, колени отваливаются, бабульки там кланяются, я уже не могу, у меня все болит, мне скорее убежать оттуда. Ну вот, вот в этом плане вот эти слова отца Владимира, тогда я, конечно, я и сейчас, конечно, его очень уважаю, тогда это вот, так сказать, первый священник, это все его слово закон. Я заставлял себя, то есть я себе ломал. А первые ночные службы, вот тут я уже, ладно, познакомился с отцом Евгением Шевченко, поскольку когда я занимался храмом, то, так сказать, пришлось просто по делу, по службе, значит, познакомиться, потому что поскольку он был благочинный Красносельского района, мне нужно было пообщаться. Вот, тут вот второй, так сказать, третий уже священник, но очень яркая личность. Отец Евгений, вот царство ему небесное, поскольку когда я первый раз зашел в Рамильский храм, меня поразило... его проповедь. Я еще думал, бог ты мой, мне как казалось, что вот я тут из города, такие храмы, значит, все откуда, в какой-то, значит, в маленьком городишке Арамиль, вот может быть священник, который так говорит. Знаете, у него горящие глаза, у него замечательная речь, никаких, конечно, бумажек нет, видно, что он настолько верит, вот он зажигает. Вот все, что рядом, вот оно вспыхивает от его любви к Богу. Вот если отец Владимир Михеев, так сказать, там все мягко, уравновешенно, вот он объяснял какие-то вещи, что-то мне самое элементарное разжевывал, очень много, так сказать, курировал, в том числе и мою личную жизнь, значит, как, когда жениться, когда венчаться, то есть тут, так сказать, вот эти моменты, конечно, все это у меня было связано с отцом Владимиром и его советами и указаниями, так сказать. Кстати, очень удобно жить, когда вот есть... священник хороший, вы знаете, это очень удобно жить. То есть тебе подсказывают, вот делай так-то, не делай так-то.
Ну, так знаете, какие бывают проблемы в семье из-за этого? Делают так, а когда еще кто-то не верит.
Все правильно, поэтому...
Очень-очень болезненно воспринимается.
Я понимаю, так именно поэтому это коснулось болезненности меня, потому что та жена, с которой я был, жил и был женат, в то время, когда я познакомился с отцом Владимиром, мне пришлось развестись. То есть это, так сказать, коснулось меня тоже напрямую, поскольку идти на причастие, ссориться, ругаться, для меня это было святотатством. Вот, и поэтому пошли из-за этого конфликта. Дай Бог здоровья, умная, замечательная женщина. Ну вот, в вопросах веры у нас были разные взгляды, я разошелся. У каждого свой путь, опять же. Вот, а потом уже отец Владимир как раз курировал мое, значит, новое знакомство, мое общение, значит, регистрацию в ЗАГСе, потом венчание. Так что в любом случае все равно это очень хорошо, когда рядом такой священник, который может подсказать. Вот, а про отца Евгения, опять же, возвращаемся к нему, вот, потому что, ну, здесь горящий, здесь совсем другого типа человек, и вот рядом с ним просто не уверовать в Бога просто невозможно. И вот здесь как раз ночные службы, первая моя ночная служба как раз была в Арамильском храме, но здесь, опять же, как мне было худо и как мне было тяжело, и я решил про себя, что все больше ни за что на ночную службу я не пойду. Ни за что, мне очень тяжело все. Вот я занимаюсь восстановлением храма, вот этим буду заниматься, буду строить. А молиться там пусть молятся другие, я молиться не буду, мне очень тяжело. Сейчас это вспоминаю с такой улыбкой. Вот, потому что когда я подошел, вот я, знаете, я был в такой ярости. Я под сестру подошел к Шевченко и говорю: слушай, ну сколько можно? Одно и то же, эти паки-паки. Он на меня так взглянул, а у него под градом. Под градом, он говорит: Юлий, не торопись так говорить, ты посмотри, ведь отверзаются небеса. Вы знаете, он говорил настолько искренне, эмоционально, отверзаются небеса, ведь мы напрямую общаемся с Богом. Ведь эти вот три службы, Рождество, Пасха и Крещение, а стоять это подвиг, да, но ведь прямое общение с Богом. Ты не пугайся, ты это обязательно поймешь. И вот он мне сказал так, что я думаю: так, стоп, что-то я раскипятился, наверное, не прав. То есть бывает часто, мы так чего-то не понимаем, отметаем, а потом думаю: так, все. И вот тут мне, опять же, сказать, заело, поскольку я, в принципе, по характеру поисковик. Если человек, которого я уважаю, вот такие вещи говорит, я очень хочу это понять и испытать. Я тоже очень хочу. Он понимает, а я почему нет? Я тоже хочу. Вот. И поэтому я уже стал немножко сдерживать себя сам, начинал уже разбираться там. Ну, конечно, общался с отцом Евгением, так сказать, много. Он тоже мне объяснял какие-то вещи там по службе. Вот по постам, кстати, вот тоже он говорит, что зачем это фарисейство там, значит, когда вот только одна диета, нет Бога внутри. То есть тут очень много давал общения с ним, конечно, очень много. Я был знаком с ним 8 лет, и поскольку он был по здоровью, конечно, не очень. Ну, не очень тяжелая жизнь, давайте с этого начнем, что он и отдыхал мало, и без давления там, конечно же, было просто нельзя, и тем более он обижал все благочинно, очень много работал, вот, очень мало отдыхал, вот, и поэтому, когда он ко мне приезжал, мы с ним, допустим, обговаривали определенные дни, когда я буду ему помогать, вот это общение, конечно, тоже многое давало, то есть вот одно дело, когда вот мы с ним один на один, вот, значит, я его где-то там подлечиваю, он тоже мне, значит, рассказывает очень интересные вещи, вот, так сказать, по-свойски вот объясняет, что, как, вот, и потом, конечно, к службам я относился уже иначе. Поскольку я тогда у нас еще не было в том храме, которым я занимался своих ночных служб, а когда я стоял и видел, как он выходит из алтаря, вот просто обливаясь потом, поскольку так давление было высокое, он, видя мой взгляд, я, ну, как бы глазами его спрашивал: батюшка, да как себя чувствуешь-то? Он мне подмигнет, так что все хорошо, все замечательно. И я понимал, что действительно, вот я начал ощущать вот потихонечку эту благодать, которая действительно происходит на этих службах. Вот, то есть я уже стал иначе относиться. И, кстати, он же мне, кстати, отец Евгений мне как раз сказал, что, так сказать, литургия, все это очень хорошо, но вот вечерняя служба, а вечерняя тоже выносилась большим трудом, там уже чтение идет кафизм, тоже, значит, песнопение идет. Вот он мне так и говорит, что я люблю вот больше вечерней службы, поскольку, значит, там она каждый раз новая, мы служим всем святым в это время. Я только последние года три, его уже нет, как раз, кстати, вот 12 апреля мы отметили 3 года, как отец Евгений Шевченко отошел ко Господу. И, кстати, дай Бог каждому священнику, чтобы столько людей приходило на 3-й год на его могилу. Вот, знаете, было очень приятно смотреть. То есть, если человек добрый, отзывчивый, вот такой живой, он открыт для общения. Он действительно пытался, насколько это возможно, делать людям добро. И вот мне было хорошо с ним общаться в том плане, что какие-то сложные моменты, ну, знаете, постановление там, конечно, море проблем. Вот чем мог он помогал? То есть он знаком с людьми, которые, ну, так сказать, по идее, наверное, есть категория священника, которые вот это мои благодетели, мои спонсоры, это мы, помогают только мне, вы там сами как хотите. Нет, он четко меня знакомил там с руководителями предприятий, мне помогали там построить материалом, еще почему-то. То есть он вот как мог действительно по всем моментам помогал. Знакомил там с главой администрации, которая стояла, когда у меня стояли вопросы по оформлению документов. То есть он бросал все свои дела. Кстати,
что это такое в человеке?
Это вера в Бога. Бог есть любовь. Вот все. Это...
Потому что другой человек тебя просто подальше оттолкнет, вот. Пошлет, иначе вот, говоря, да. Потому что, ну, слово это просто другое не напрашивается. Да. Я сейчас говорю просто о людях, да. И о себе в том числе. вот насколько в человеке. Я батюшку знаю, я работала с ним в эфире, я знаю, насколько это отзывчивый человек. Да. Он не оставит человека вот просто так, если он видит, что с человеком что-то происходит.
Так неравнодушно. Он с горячей кровью, не теплокровный. Он с горячей кровью. Какие у проблемы не были, он тут же отзывался, даже хорошо, маленький момент. Вот у меня, допустим, было очень плохое, тяжелое положение с женой. Переездили все больницы, ничего не помогало. И я уже вот в состоянии, знаете, когда вот сам врач, я знаю, что я ничем помочь не могу. Я ему позвонил в 11 часов, не зазывая. Я не знал, что делать, угрочив, что делать. Мне настолько плохо с женой, что просто я ничем, никакие препараты не помогают. Давление шкалит, уже просто фиолетовое вся. Что делать? Ну подскажи мне что-нибудь. Он говорит, Юля, я сейчас приеду. Я говорю, так слушай, вот уже 12 час, ничего не важно. Он через полчаса примчался, он ее отсоборовал. Вышел, представляете, такое где-то там уже часа два идет этот обряд. Вот, он, конечно, вышел опять весь мокрый от пота. Говорит, Юля, ничего, если эту ночь переживет, будет же дальше. Вот она, слава богу, живет дальше, его нет. То есть вот вплоть до этого. С Владыкой, кстати, с нашим архиепископом Викентием тоже, отец Евгений меня же познакомил. То есть вот те моменты, когда он мог быть мне полезен, тут же меня срывал. Он позвонит в любое время дня и ночи, сказать, Юля, вот такая-то встреча, вот там-то, там-то, пожалуйста, будь. То есть он знал все проблемы. То есть тут, конечно, вот настолько светлая память, настолько его не хватает. Потому что какие-то мрачные моменты. Все равно давайте исходить из того, что, ну, тут вспомним Маяковского, тут постоянно ясен, тут, по-моему, просто глуп. То есть бывают какие-то душевные терзания, какие-то сомнения, какое-то, ну, не скажу, что уныние, поскольку я уже знаю, насколько уныние грех, но что-то вот такое тягостное, что-то как-то нехорошо. Вот. Вот в это время позвонить, даже, допустим, в двух словах, вкратце объяснить свое состояние. Вы знаете, он находил всегда какие-то слова для поддержки, причем именно те, которые в данный момент именно мне нужны. И, конечно, когда такой человек уходит, очень тяжело. Вот это место, ну, конечно, пусто. Вот, тем более, мне так получилось, что потом как раз я начинал говорить о поездке в Дивеево, монахини со Соломонии. Получилось так, что вот 8 встреч, общение по телефону, там те ЦУ, которые она дала, те книги, вот ту псалтырь, которую она мне привезла в числе очень многих хороших книг, все это осталось, все это мне нужно, и все это важно, все ее советы я вспоминаю, но то, что уходит живой человек, и это общение заменить пока неким, вот это сложно, поскольку уже вот если видел людей неравнодушных, с которыми вот оно сложились отношения, ведь вот я всегда, наверное, подспудно мечтал, мечтаю до сих пор, чтобы испытать на себе вот эту фразу Христа, вот в Евангелии говорится, да, жизнь положить за други своя. Вот у меня были эти люди, вот их сейчас нет. Вот это те люди, за которых я мог бы жизнь положить. Я хочу еще иметь таких людей, вот с которыми будет такая связь, которого я смогу назвать своим другом, и действительно жизнь отдать за други своя. Вот, к сожалению, великая трагедия, проблема, вот она упирается в то, что при всем том, что я достаточно общительный человек, этих людей нет, и пока на их место, к сожалению, никого нет. К сожалению, к великому. Вот это, наверное, самая сейчас большая беда и проблема.
Значит, нужно самому становиться таким.
Да, конечно.
Но выхода другого нет.
Но второй-то человек нужен, вот с кем могло бы такое живое конкретное общение.
Ну, память хранить о этих людях.
Да, конечно.
И Господа искать в других и в самом себе, наверное, да, выход такой.
Потом то, что заложил отец Евгений, отец Владимир, в том, чем помогла матушка Соломония, конечно, очень важно сейчас, потому что никто бы не мог подумать, что, пройдя все эти перипетии, которые у меня были, я вдруг окажусь на церковном клиросе. И вот сейчас тоже вспоминаю, значит, свою бабулечку драгоценную, все ее песнопения на печке, их разговор о том, что они пели на клиросе, потому что то, что это коснется меня, тем более, помните, я же в начале передачи говорил, что у меня была установка, все, все, что угодно, но молиться я не буду, нет, нет, нет. Вот. И потом в том, что я в этом начну находить такие вот моменты, как, кстати, как раз для вытаскивания себя из подобных состояний, когда вот одиночество, что-то угнетает. И вот это ощущение Бога, вот близости, некоторые службы проходят настолько изумительно. Вот я очень благодарен отцу Леониду Колосову, которого сейчас уже так 3 года пою в Бобровке на клиросе. Кстати, о Бобровском клиросе, у них замечательная певица Уральского народного хора Августа Михайловна Ленькова. Очень своеобразный человек. Очень своеобразный, уже очень эмоциональный, очень горячий, очень верующий. Она такой рьяный огородник-фанат. Но она поет настолько душевно, настолько проникновенно. Вот она вся в этом. Понимаете, когда человек поет с верой, служит с верой, делает что-то с верой. Неважно, это, так сказать, какие-то, значит, там, может быть, псаломщики, и сами батюшки, вот этот клирос, оно чувствуется. Или просто выполняет свою обязанность. Вот, пришел, служил то, что положено. Или вот это ощущение вот веры и единения. с Богом. Это очень важно, вот этот психологический момент. Вот. И вот эта Августа Михайловна, она настолько замечательно поет, во-первых, голос красивый, во-вторых, я вспоминаю опять же те фразы отца Владимира, который, воцерковляя меня, говорил, что вот когда в храмах люди будут петь, когда вот вся Россия запоет, вот тогда вроде как все будет замечательно и прекрасно. Я говорю не в осуждении, опять же, никому, но когда вот во многих храмах сейчас, к сожалению, все больших и больших, идет такое академическое пение, напоминающее оперный театр. Здесь не запоешь. Это очень красиво, это все замечательно, выстроенные голоса. Но сам вот тот стоит человек в пределе, уже, конечно, не запоешь. И вот чем очень хорошо отличается вот этот Бавровский храм, этот сельский, там люди стоят, и вот во время литургии они поют. Они могут петь херувимское, они поют вот, значит, песнь Богу, значит, тебе благодарим, тебе поем. Вот, вы знаете, вот интересное ощущение, единение. Вот стоит священник, служит, вот, значит, стоит паства, вот стоит клирос, вот мы все вместе, мы служим Богу. Вот это ощущение, что мы именно вместе, вот это единство службы Богу, это очень важно. И когда, значит, Августа Михайловна рвется в очередной раз огород, говорит, все, я Пасху отслужу, залезу в грядки, все, я уже не могу, я уже устал, у меня грядки, у меня посадки. Вот, я так полушутку начинаю, так сказать, потихонечку ее потрунивать на мне. Я говорю, Августа Михайловна, вот представь себе, у тебя, значит, есть твоя покровительница Августа, да, вот ты хочешь ее порадовать? Да, конечно, хочешь. А вот как ты думаешь, что ей будет приятно, если ты будешь пластаться в грядках и выращивать там свои многочисленные овощи, или ты будешь петь на клиросе? Я говорю, ты вот подумай сама, чем ты, она же тебе, так сказать, все-таки покровительствует, ты же чувствуешь ее помощь, да, чувствует. И представляешь, вот ты сейчас уйдешь в свои грядки, значит, бросишь клирос, ну вот без тебя, ты знаешь, что нам будет очень тяжело. И вот какие-то такие вот эти вот моменты, они действуют. И вот сейчас ей уже восьмой десяток пошел, она поет и поет так же воодушевленно, то есть она решила, что пока она может, она будет петь. То есть очень приятно с такими людьми общаться. Кстати, тоже вот единомышленники. Об единомышленниках хочу сказать, что вот пока я еще работал врачом, свел Господь, вот я очень благодарен. Сейчас я общаюсь с этим человеком, Водичева, так Татьяна Федоровна, наша знаменитая иконописица. Вот уж тоже был подарок с небес, поскольку в самые тяжелые, трудные моменты как-то у нас, ну, такие сложились хорошие отношения. Татьяна Федоровна очень славная, очень добрый, очень чуткий человек. Вот редкого дара. Человек неравнодушный, человек, умеющий слушать другого человека, причем она проникает в душу настолько, что не нужно задавать лишних вопросов. Даже по интонации, как я с ней поздоровался, она уже чувствует, что что-то у меня там уже не то. И потихонечку так ненавязчиво спросит, какой-то совет даст. То есть, опять же, вот без давления, без осуждения, без крика. Ну, вот это такая опора сейчас мне, такая опора. Я так Господу благодарен. То есть, вот за таких людей, конечно, бесконечно готов Господа благодарить, потому что она человек очень воцерковленный. Там, конечно, опыт. Ну, во-первых, я объездила полмира, так сказать, и батюшек многих знает. И как-то вот она всегда надеет слово утешения. Вот при всей эрудиции, она, так сказать, вот книги мне какие-то определенные, значит, мы встречаемся, дает мне почитать, какие-то кассеты. А в самый тяжелый момент, вот даже с ней, даже просто вот общение по телефону, вы знаете, очень важно, я тоже благодарен. Так что такие подарки, они судьбы все-таки, ну, я не скажу судьбы, так сказать, Господа или ангела-хранителя, кто там заведует моей грешной душой. Вот они, конечно, очень важны.
В своей церковной жизни, в своей духовной жизни человек очень часто порой оступается. То есть у него бывают просто, так скажем, какие-то провалы. То есть он может очень долго не ходить в храм, а может потом ходить в храм и восстанавливать свое какое-то такое духовное равновесие. Что бы вы таким людям могли посоветовать, которые вот такими прыжками как бы посещают храмы, которые еще, ну, внутренне как-то не выстроили свою какую-то такую, так скажем, равномерную духовную жизнь?
Да, конечно, и меня это касалось, так что все это тоже знакомо. Вы знаете, хотел бы посоветовать этим людям подумать на одну в чем-то сложную, в чем-то простую тему. Без Бога сейчас нельзя. Вот в наше время, когда вспомню слова Матушки Соломонии, Царство Небесное, как она сказала, Господь, ну, наверное, она процитировала, я не так хорошо знаю Святые Писания, как она, вот, что Господь сейчас допустил такое время, когда каждому злу попуститься случится. Вот, это смотришь, вот, это же касается очень многих сфер. И когда человек поймет, что все равно, что бы там ни случилось, как бы ты ни столкнулся, единственное, что может тебя поддержать и помочь, и как-то вытянуть из какой-то воронки, это он вот хоть как это Господь, это Церковь. Одно дело, что имеет смысл, конечно, все равно, опять же, ищущий добрящий, найти все-таки хорошего батюшку, вот это очень многое значит, особенно, когда вот мы так спотыкаемся.
Ты, скажем, своего батюшку.
Да, своего батюшку, свою батюшку. Вот это очень важно, потому что, когда мы спотыкаемся и падаем, очень хорошо и важно, я это действительно тоже прошел на себе, когда есть человек, который тебя поддержит, скажет, ну ладно, чего ж ты совсем ты раскис. Ну, так сказать, это я уже нашим языком говорю, вот, который, так сказать, найдет правильные слова, найдет, поддержит, который будет неравнодушен к твоей судьбе. Вот это очень важно, поскольку вот недавно по каналу «Культура» шла одна передача, обсуждался вопрос, нужен ли личный психолог. И вот тут я так ухмыльнулся, про себя так крякнул и сказал практически вслух. Я говорю, вот при наличии хорошего священника никакой психотерапевт не нужен. Ты разделишь и радость, тебя поддержат, тебе посоветуют, тебе порекомендуют что-то. И вот здесь... оно автоматически, понимаете, этот вопрос будет снят. Будет
снят. Вот я могу сказать, что, допустим, батюшки говорят о том, что я сейчас, например, имею конкретно одного священника, который говорит, что есть чисто психологические проблемы, которые, например, порой священник даже не может решить. Потому что вот, я знаю, что в жизни возникают такие вопросы, когда очень достаточно много людей обращаются именно к психологам, ищут православных психологов, православные христиане.
А на православный психолог может быть. Тут может быть, конечно, и по детям
какие-то вопросы. Я знаю просто по воскресной школе, например, по своей. Я знаю там еще какие-то моменты. Я знаю, что меня лично касался этот вопрос. То есть просто необходимо разобраться в себе. И люди как-то... Я, конечно, согласна с вашей точкой зрения, но, тем не менее, вот бывают такие моменты, когда
вполне
помощь
может быть,
необходима.
Я этого не отрицаю, вполне может быть.
Но вам этого не нужно.
Мне нужен хороший батюшка все-таки, поскольку все мои ушли, то есть у кого что болит. Вот, но потом даже сама его служба, вы знаете, она тоже лечит, поскольку вот с чего я начинал, что это все-таки труд, вот 17 лет в храмах и 17 лет постов, и вот знаешь, только вот в этом году... Действительно, это вот познаешь постепенно, и познание, оно так не прекращается. Вот только в этом году, на 17-й год, на первой неделе моего любимого Великого Поста, я ощутил, насколько мощной может быть вот именно эта первая служба, с первой недели Великого Поста. Вы знаете, происходило очень странное состояние. Вот, значит, начинается в 9, заканчивалось где-то около 3, наверное. Это каждый день практически. К сожалению, это не во всех храмах. Вот, к великому сожалению, я скажу почему. Потому что я, так сказать, себя настроил определенным образом, что ничего, я постараюсь выдержать. Вот, что раз это, так сказать, там было, это положено, причем существуют определенные книги, значит, первый понедельник.
То есть вы служили,
понедельник, да. Понедельник Великого Поста, вторник Великого Поста, там среда, то есть вся неделя расписана. Читается множество псалмов, кафизм и так далее. И вот где-то часа, наверное, через 2-3 уже начинается ощущение усталости. Чувствуешь, что все, уже ничего не соображаешь. Я, конечно, пою, я, конечно, читаю, слава Богу, сейчас все-таки вот ко мне это пришло. Вот, и, наверное, бабушка моя там радуется на меня, глядя с небес, что все-таки я сейчас тоже читаю псалтири, понимаю, что это действительно очень умная, гениальная книга. То есть я читаю псалмы, я пою, но чувствую уже усталость, я уже ничего не соображаю. И потом происходит какой-то момент, и перед началом литургии, там совершенно замечательная литургия Григория Двоеслова, это «Приятие священных даров», там все плавно перетекает одно в другое. И она вот начинается где-то в 12. Вы знаете, вот ощущение, я никогда не был профессиональным спортсменом, но я много слышал, общался с этими людьми, когда открывается второе дыхание. Вы знаете, усталость как рукой снимает, вот словно крылья вырастают, начинается литургия, все, ты весь там. И вот я настолько благодарен отцу Леониду за то, что он верой и правдой. Представьте себе, один сельский священник, у него ни диакона, ни псаломщика, так нет никого. Ну, иногда я 6 псалами читаю, иногда его жена, неважно, то есть он один, вот один священник в храме. Вы знаете, вот он дал людям, которые приходили, мне в том числе, вот это ощущение единения с Богом. Потому что я простоял понедельник, вторник, и понял, что я все непременно хочу поделиться этим ощущением с женой. И как раз началось первое причастие было в среду. Вот, я привел жену, которую я предупредил, что при всех сложностях, там, болезни, там, после инсульта человек, я говорю, ты понимаешь, вот есть что-то такое, что объяснить словоформой очень сложно. Я говорю, ты приди по присутству, давай причастимся. И если после обычной литургии, которая, ну, в общем-то, ну, сколько она, часа полтора-два, приходишь домой, устал и все. Вот мы отстояли эти 5 часов, мы причастились, мы после этого побежали в лес, мама смотрела на нас очень удивленными глазами, раза 3-4 спросила, как же это вот так, вы же обычно такие усталые приходили, а тут такого быть не может, столько стоять.
Побежали в лес.
Да, мы побежали в лес, вы понимаете, вот это, и не нужно было даже обсуждать, это было ощущение такого счастья. Счастье вообще момент, наверное, кратковременный, то есть не длится долго, вот там, я там счастлив там неделю, 2-3. Но вот этот день, я, конечно, благодарен, потому что, вот, видимо, что-то такое намаливается, что-то такое приходит. Я, конечно, дилетант, и объяснить, что это. Но вот там фраза, там же очень интересная, поется Херувимская: «Силы небесные с нами невидимо служат». Вот ощущение этих небесных сил, вот оно совершенно четко было. Ощущение, казалось, что вот-вот их можно будет руками потрогать, понимаете? А там же еще достаточно много службы проходит на коленях. Но это не смущает, это возвышает. И вот когда войдешь в это во все, и потом я думаю, что, может быть, я такой экзальтированный, или жену, так сказать, заразил, что ли, заранее подготовил. Нет, все, кто были, они все это ощущали. Поэтому, конечно, что была такая служба, я очень благодарен отцу Леониду, и дай Бог ему здоровья, и чтобы такие службы были не последние. Потому что вот это тоже путь к Богу, это тоже поиск, это вот все взаимосвязано. То есть идешь, получаешь. Кажется, уже что-то там, она на чем-то остановилась. Нет, но сейчас я уже понимаю, что развитие, оно бесконечно.
Наверное, все равно все заповеди, они сложны для выполнения. Какая для вас наиболее трудная заповедь?
Для меня самая сложная, наверное, заповедь из таких заповедей блаженства. Блаженны кротцы. Вот кротость, ой, с каким трудом она достается. Меня, конечно, утешает слушание святых отцов, что там, что и кроткость, и смирение, и терпение, что это приобретается с большим трудом, но мне это очень тяжело дается. Самому себя одергивать, укрощать, не реагировать, ждать, это очень тяжело.
Ну, как вы понимаете кротость?
Ну, крутость так, как вот объясняется, допустим, по тому же Аве Дорофею. Тут, вы понимаете, еще очень сложно дифференцировать. Или, допустим, идет из Библии, скажем, обличение во имя Христа благословенно от Господа. То есть, или я борюсь, допустим, с каким-то моментом, и я должен это делать, или я должен с кротостью претерпеть и смириться. Вот для меня вот эти моменты еще сложны, вот поэтому я почему и говорю, что хотелось бы иметь такого живого, думающего, грамотного, очень образованного священника, который мог бы мне объяснить. Потому что в этом-то случае ты действительно прав, потому что все-таки православная – это воинствующая церковь, и с чем-то мы бороться не должны, с каким-то, допустим, святотатством, с какой-то подлостью, с чем-то еще мы должны бороться. Или я должен кротко, так сказать, смотреть и ждать, что пусть там оно все решит, значит, Господь само собой, а я никуда не лезу. Вот этот момент очень сложен.
Будем тогда прощаться с нашими радиослушателями.
Всего доброго, храни вас всех Господь.
Помоги вам, Господи, и... До следующих, даст Бог, встреч.
Храни Господь, всего доброго. Молитесь за меня грешного.
Сегодня в передаче «Мой путь ко Христу» принимал участие прихожанин храма великомученицы Параскевы села Бобровское Сысерского района Иулий.